Дядюшка что-нибудь придумает, вызволит нас.
Слух-то дошел,
подтвердил кто-то из вновь прибывших. Мы как раз оттуда.
Получали послание пару дней назад.
Дядюшка предупреждал, что это ловушка, а мы не послушали и удрали.
Каждый был уверен, что встретит здесь маму и папу.
Криль опустил голову и заплакал. Ему доводилось возглавлять набеги на неподвижные поселения западного архипелага. Он безжалостно расправлялся с любым сухопутником, кто осмеливался преградить ему путь. Но здесь, в загоне корпорации Шкин, превратился в обычного беспризорного подростка. Рен просунула руку сквозь прутья решетки и потянула селедку за рукав. Малыш лежал, свернувшись калачиком на полу соседней клетки. Он отказывался разговаривать с Рен с того дня, как их приволокли сюда. И, как догадывалась девочка, считал ее виноватой в случившейся с ними беде. И, возможно, был прав. Ничего подобного не произошло бы, если бы она не убеждала его так настойчиво приехать в Брайтон.
«Селедка», — осторожно позвала Рен. «А сколько вообще пропащих мальчишек? Я имею в виду всех вместе».
Несколько секунд он молчал, не поднимая глаз, но потом все же нехотя сказал.
«Кажись, человек 60. Это не считая дядюшки и малышей, которые не умеют управлять пиявками».
«Но здесь уже не меньше 40 человек», — воскликнула Рен. «Это значит, что в Гримсби почти никого не осталось».
Дверь помещения со скрежетом распахнулась, и послышался топот нескольких ног.
«Еще поймали»,
— с усталым безразличием подумала Рен, и даже не повернула голову, чтобы посмотреть. Однако шаги остановились возле ее клетки. Она подняла глаза и увидела, что вошедшие вовсе не пропащие мальчишки, а два охранника корпорации Шкин и противная мисс Уимс.
«Вытащить ее оттуда», — приказала мисс Уимс.
Рен встревожилась. Неужели мисс Уимс и вся корпорация Шкин поняли, что у них в плену действительно никакая не пропащая девчонка, и из нее никогда не получится путного гладиатора для сражений на аренах Нуэва Майя, поэтому проще выбросить ее за борт, чтобы не расходовать зря хлеб и воду?
«Хозяин хочет видеть тебя», — надменно произнесла мисс Уимс, и Рен повели мимо запертых в клетках пропащих мальчишек, которые провожали ее взглядами.
В стене за клетками имелась дверь, которая вела в комнату по размерам не больше встроенного шкафа. Охранники втолкнули в нее Рен и сами втиснулись следом. И только когда мисс Уимс потянула за рычажок на стенке шкафа и под ногами дернулся пол, девочка поняла, что находится в лифте. На Анкоридже все лифты давным-давно вышли из строя, а этот работал безукоризненно. Он стремительно поднимался, и Рен чувствовала себя так, будто обгоняет собственный желудок. Поскольку ее приволокли в корпорацию Шкин, запутанную в сети, девочке ничего не запомнилось из внутреннего расположения здания. Между тем, оно представляло собой башню, нижние этажи которой прятались в трюмах Брайтона и служили исключительно для содержания рабов. На средних этажах, расположенных на втором ярусе города, несколько камер были отведены для содержания ценных рабов, приравненных к предметам роскоши. Остальные — под офисы административных служб. Наконец, верхушка башни возвышалась над верхней палубой последнего курортного яруса в фешенебельном районе Брайтона, носящем название Куинс Парк. В ней располагались офисы и службы основателя и владельца корпорации мистера Набиско Шкина. Эта часть здания напоминала ей айсберг. Такой она сияла белоснежной чистотой и ничем не выдавала жуткого предназначения спрятанных под ней 90% помещений. Местные жители прозвали ее «перечницей». Лифт остановился на самом верхнем этаже, и Рен очутилась в большой круглой комнате, богато обставленной мебелью, задрапированной черным плюшем, устланной черными коврами. На черных стенах висели черные картины в золоченых рамах. Но самой потрясающей для Рен оказалась панорама, которая открывалась из окон по всему периметру комнаты. Солнце сияло на крышах Брайтона, развивались яркие разноцветные флаги. Из воздушной гавани над городом взмывали аэропеды и небесные яхты. Тысячи чаек с криками носились вокруг дымовых труб и за кормой над сверкающей поверхностью океана. Пелена из водяной пыли, поднимающаяся от лопастей грибных колес, повисла над городом, подхваченная ласковым бризом, а солнечные лучи рисовали в ней мириады живых радуг. На какое-то мгновение Рен почти забыла о своих несчастьях, о слабости и головокружении из-за длительного недоедания, а не прекращающейся боли в обожженной руке. Ей захотелось смеяться от восторга. Сбылась давнишняя мечта. Вот он, чудесный плавучий город, и даже еще прекраснее, чем она ожидала. «Мы привели ее, мистер Шкин», — раздался голос мисс Уимс с новой для Рен подобострастной интонацией. Один из охранников взял девочку за плечи и развернул лицом к мужчине, который сидел в черном кресле на колесиках и безмолвно наблюдал за ней. Набиско Шкин так и остался в прежней позе, нога на ногу, лишь едва заметно покачивая вверх-вниз блестящим лакированным ботинком. Темно-серый костюм, серые перчатки, седина в волосах, серые глаза, бледное лицо, бесцветный голос, который произнес: «Безмерно рад познакомиться с тобой, милая». Но никакой радости в этом голосе не прозвучало. И выглядел мужчина тоже уныло. Казалось, он вообще не умел радоваться.
«Как передала мне Моника, ты утверждаешь, что родом из Анкориджа?»
«Утверждаю», — с готовностью подхватила Рен, чувствуя облегчение от того, что кто-то, наконец, внял ее мольбам.
«Я Рен Нетсворти. Меня похитили...»
«Никто не может быть родом из Анкориджа».
Шкин встал с места и обошел ее кругом. При этом он ни на миг не отводил от девочки взгляда.
«Много лет назад Анкоридж затонул к западу от Гренландии».
«Нет», — выпалил Рен. «Он не затонул, он...»
Шкин предупреждающе поднял палец и повернулся к своему письменному столу. Потом повернулся обратно, держа что-то в руках. Это была книга, которую Рен выкрала из библиотеки мисс Фрейи и о существовании которой с тех пор успела совсем позабыть.
«Что это?» — спросил Шкин.
«Жестяная книга», — ответила Рен. «Обычная антикварная вещь эпохи Черновековья. Именно за ней Автолик явился в Винляндию. Кажется, в этой книге есть какая-то информация о подводных лодках. Я помогла пропащим мальчишкам украсть ее, но потом все пошло не так, как надо, и селедка захватил меня заложницей. И если вы отвезете меня обратно в Анкоридж, сэр, то мои мама и папа и мисс Фрей обязательно отблагодарят вас».
«Опять Анкоридж».
Шкин положил книгу на место и изучающе посмотрел на девочку.
«Для чего тебе понадобилось упорствовать в своей нелепой выдумке? В Анкоридже теперь не живет никто, кроме морских обитателей. Все в Брайтоне хорошо знают это. Наш дорогой мэр Нимрод Пенниройл неплохо заработал, написав книгу «Золото хищников» о последних днях Анкориджа. Повествование заканчивается тем, как город погружается в водяную могилу, по выражению нашего неповторимого мэра».
«Ну так вот, ваш мэр все врет», — сердито заявила Рен, обиженная несправедливостью того, что Пенниройл не только вышел сухим из воды, но вдобавок разбогател на собственной лжи. «Он трусливый врун! Он стрелял в моего папу и ранил его. Он угнал мамин с папой дирижабль и смылся на нем, когда Архангельск собирался сожрать Анкоридж. Откуда ему знать, что случилось потом? И что бы он там ни написал, все вранье!»
Набиско Шкин приподнял одну свою серую бровь примерно на 3 миллиметра, что означало удивление. В тот же миг Рен осенила. Она же единственная во всем внешнем мире знает правду об Анкоридже, а значит, является ценным свидетелем. Слишком ценным, чтобы вместе с пропащими мальчишками оказаться проданной в рабство для гладиаторских побоищ. Словно очень далеко от нее, на противоположной стороне огромной темной комнаты, приоткрылась маленькая дверка. У нее появился выход.
«Анкориджу удалось добраться до Зеленого островка посреди мертвого континента», продолжала рассказывать Рен. «Город выжил, и я тому доказательство. Разве Пенниройлу будет неинтересно узнать об этом? Как вы думаете?»
Набиско Шкин вознамерился было снова утихомирить ее, но после этих слов задумался, а его бровь выползла вверх на целых 0,5 сантиметра. Он снова уселся в кресло, по-прежнему не сводя с девочки глаз, и потребовал:
«Объясни-ка».
«Ну, ему же захочется узнать об Анкоридже, ведь так?» — неуверенно проговорила Рен. «Раз уж он получил столько денег, рассказывая людям про нас, то наверняка заинтересуется тем, что произошло на самом деле. Он может сочинить продолжение. Снарядить экспедицию, отвезти меня домой, а потом написать об этом целую книгу».
«А если не отвезет, — подумала Рен, — то лучше жить в рабстве в этом похожем на плавучий дворец месте, чем очутиться на аренах Нуэва Майя».
«Да ему просто до смерти захочется поговорить со мной», — добавила она с горячностью.
Шкин задумчиво кивнул. Тень улыбки промелькнула на его тонких губах и тут же исчезла, будто оказалась для них непосильным трудом. Он с неприязнью вспомнил об унизительном замечании по поводу своего нижнепалубного происхождения, сделанном Пенни Ройлом в интервью утреннему выпуску «Палимпсеста». Выставил его на всеобщее посмешище, напомнив брайтонцам, как Шкин малолетним воришкой промышлял в сырых подворотнях в трущобах Моулскум. А что, если эта девчонка, неспосланная ему богами? Возможно, с ее помощью удастся поквитаться с придурком-мэром.
«Если то, что ты говоришь, правда, — сказал он, — это действительно могло бы заинтересовать мэра Пенни-Ройла. Но как ты докажешь, что ничего не выдумываешь?»
Рен показала на лежащую на письменном столе жестяную книгу.
«Вот доказательство. Это известный памятник старины из библиотеки Марк-графини».
«Не припомню, чтобы книга упоминалась в скрупулезном отчете Пенни-Ройла о сокровищах Анкориджа», — заметил Шкин. «А если он не подтвердит ее аутентичность? Остается только верить твоим словам. Но слово рабыни и пропащей девчонки ничего не стоит».
«Пусть задает мне разные вопросы», — в отчаянии предложила Рен. «Он может спросить меня что-нибудь о маме и папе, о мистере Скобиозе, о мисс Фрейе, обо всем, чего нет в его книге и что может знать только человек, который жил все это время в Анкоридже».
«Разумно». Шкин опять как-то по-своему замедленно кивнул.
«Моника», — обратился он к мисс Уимс, — «переведите эту девочку на второй ярус. Отныне ей присваивается категория предмета роскоши».
«Про селедку не забудьте», — поспешно вставила Рен. «Он тоже свидетель существования Анкориджа».
«В самом деле», —
согласился Шкин и снова обернулся к мисс Уимс.
«Приведите мальчика в комнату для допросов. Пора с ним побеседовать».
Глава 13. Доктор Зеро. Когда воздушный корабль, доставляющий Энону Зеро из Бат-Мунг-Цаки, присоединился к плотному потоку других кораблей, курсирующих над Тяньцзином, пассажирка приникла к иллюминатору гондолы и стала глядеть вниз, любуясь весело раскрашенными домиками, прилепившимися к склону на немыслимо узких скальных уступах, крошечными садиками, больше похожими на цветочные ящики на оконных карнизах, серебрящимися на солнце высокогорными каналами, яркими халатами жителей, снующих по ажурным мосткам и крутым со ступеньками улочкам. Этот город, расположенный высоко в центральном горном массиве и территории Шаньго, считался местом рождения Лиги противников движения, основанной ламой Батмунхом и ее столицей, на протяжении вот уже тысячи лет. Сама Лига давно почила в Бозе. Ее высший совет повержен, и на всем оставила свой отпечаток война, которую ведет Зеленая Гроза. По мере того, как воздушный корабль снижался в направлении войсковых швартовочных тарелок у подножия нефритовой пагоды, Эноне становилось все труднее не замечать внушающие тяжелые чувства железобетонные ракетные шахты, обезобразившие сады и парки Тяньцзина. А на склонах гор целые армии уродливых ветряных генераторов, которые молотили и громыхали лопастями, вырабатывая чистую энергию для военных нужд. Уже 14 лет никому не разрешалось заниматься чем-либо, что не являлось бы вкладом в общие усилия по ведению войны, и в результате жилые и гражданские кварталы города все больше приходили в упадок. Куда ни кинешь взгляд, всюду дома нуждались в срочном ремонте, и тени патрульных дредноутов скользили по прохудившимся крышам. Нефритовая пагода на самом деле была не пагодой, и тем более не из нефрита. Название сохранилось в память о принесших его с собой первых поселенцах Тяньцзина, которые нашли убежище в этих горах. Возможно, раньше оно принадлежало какому-нибудь красивому летнему дворцу, стоявшему где-то на равнине и давным-давно съеденному вечно голодными городами. и совсем не подходила мрачным крепостным стенам, что нависли над Эноной, когда она ступила на выбеленную снегом швартовочную площадку. Торчащие над внешними воротами острые штыри были унизаны головами противников войны и тех, кто не сумел вовремя утилизировать собственные домашние отходы.